железный закон борьбы за существование, его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с ее бурными, но суровыми нуждами. Стройная, грациозная фигура Нины, личико которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором. Это еще полбеды. Беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило так. Требуется что-нибудь подходящее для киевской газетки. Пожалуйста. В 5 минут сделаю, и если нужно, не побрезгую писать вроде того, что заходящее солнце косыми лучами освещало вершины дерев. Надо писать рассказ для русского богатства, и за этим дело не постоит. Вот вам молох. Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой хриплый звук, казалось, выходит из-под земли и расстилается по ее поверхности. Разве плохо для вступления в смысле литературности? Все честь честью, вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все как надо и дальше. Есть все, что требуется по образцам данного времени, и все, что полагается для рассказа о Молохе. Нежная, почти женственная натура болезненно-нервного интеллигента инженера Боброва, который доходит на своей страдальческой службе капитализму до морфинизма, акула капитализма Квашнин, выдающий замуж за своего служащего подлого карьериста эту стройную, грациозную Нину, дочь другого заводского служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт, доведенных до отчаяния голодом и холодом рабочих, пожар завода. Я всегда помнил те многие большие достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», чудесные рассказы о балаклевских рыбаках и даже «Поединок» или «Начало ямы». Но всегда многое задевало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, «В реке жизни» – предсмертное письмо застрелившегося в номерах Сербия студента. «Не я один погиб от моральной заразы. Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, без личности и без гласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции. Это ли не литература?» Потом я долго не перечитывал его, и когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился. Я сперва стал только перелистывать его книги и увидал на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал. Это была страшная и захватывающая картина, картина завода. Человеческий труд кипел здесь, как огромный и прочный механизм. Тысячи людей собралась сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса. Молох. Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нее глядели, свесившись вниз, две детские головки с выгоревшими на солнце волосами. В углу перед образом стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много-много часов в томительном и вынужденном бездействии. Окончив чай, он, мужик, перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в коробочку.